Всем огромный привет! Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, слышно меня хорошо или нет. Сегодня вроде у меня все нормально с соединением, так что все должно быть чудесно. Приветствую всех-всех-всех! Очень рада снова быть с вами. На самом деле не так много времени прошло с последнего нашего общения, которое у нас было в пятницу, когда мы с вами говорили про кристаллы. Все, кто был, вы молодцы, было очень здорово. И с учетом всех писем, которые я получаю по сей день с отзывами, те, кто еще не слышал, не читал, я уже писала в комментариях, что, скорее всего, сделаю еще одну трансляцию по кристаллам, вдумаюсь, как лучше подсобрать материал, потому что не успела дать все, что хотела, плюс еще есть другие пласты, скажем так, которые изначально не планировались во второй части, но раз вам тема заходит, то будем общаться по ней и дальше. Возвращаясь к тому, что мы делаем здесь. Здесь мы продолжаем двигаться по материи медика, по препаратам, которые хорошо подходят в картинах, где очевидные или, может быть, не очень очевидные, но однозначно присутствуют транспоколенческие травмы и, как следствие, могут быть проявления таких состояний, как аутичный спектр, как различного рода зависимости, нарушения там всякие пищевые, состояния, близкие к ментальным под названием шизофрения, Альцгеймер, прочие вещи, которые на самом деле, как мы рассматривали в ранних эфирах этого цикла, все относятся так или иначе к тому самому спектру. Те, кто сегодня вообще только присоединился к каналу или там впервые слушает эфир, какое-то количество эфиров назад мы начали тему транспоколенческих травм. Как только я закончу читать этот цикл лекций, мы объединим эти все эфиры, они у нас будут более четко выделены в библиотеке, в боте, чтобы можно было сразу их найти. Мы подпишем каждый эфир «Материи медика» теми препаратами, которые я успеваю в конкретный эфир пройти. Идея была в том, что мы рассматривали, в принципе, что такое болезненные состояния и проявления в людях и в детях в первую очередь, когда имеет место транспоколенческая травма, то есть травма, которая была получена выше по коленам рода, либо там в очень-очень ранние периоды жизни самого ребенка. Что это такое с точки зрения вот этих причинно-следственных связей и как гомеопатия помогает с этим справляться. И после этих теоретических эфиров мы перешли как бы тоже к теоретическим, но более конкретным по материи медика, то есть по конкретным препаратам. И вот мы по ним идем уже энный эфир. И я понимаю, что те, кто слушают регулярно, наверное, вам уже это скучно слушать, но это важно все равно озвучивать. Значит, озвучить хочу следующее, что прохождение по этим препаратам, во-первых, в рамках этого цикла не означает, что я разбираю эти препараты в этом цикле на 100% от всей информации, которая о них есть. Потому что эта материя медика в рамках этого цикла специализирована под конкретный запрос темы транспоколенческих травм и конкретных проявлений. Поэтому здесь я как бы останавливаюсь на этих препаратах с этой точки зрения, под этим углом на них смотрю. Это во-первых. Во-вторых, разбор препарата в эфире не может являться индульгенцией на то, чтобы человек потом пошел и, значит, прописал себе или кому-то еще этот препарат, потому что ему просто показалось, что то, что я говорю, озвучиваю, очень похоже на себя или на кого-то из близких. Если очень похоже и что-то там внутри щелкает, это здорово, но вы просто делаете себе пометку об этом препарате и дальше идете, читаете более полную материю медика по всему препарату, делаете репертуаризацию себя или близкого и смотрите, как в это все вписывается то, что вы услышали вот в этом эфире. Значит, дисклеймер озвучен. Так, ну вот у меня не слышно. Что же, интересно, не слышно? Напишите мне, пожалуйста, вообще как и что. Так. В смысле отдельного поста? Нет, есть отдельный пост. Называется «Вопросы, комментарии к прямому эфиру». Он идет после поста, где я говорю о том, что я не укладываюсь к заявленному часу и начну эфир в 16 часов. Все слышно. По идее, все слышно. Хорошо. Так, ничего себе, 72 комментария. Хорошо слышно. Угу. Отлично. Прокристалл, ура. Класс. Все. Значит, идем в, ныряем в эту всю нашу историю, секунду. Так, открою свои записи. Так, мы с вами в прошлый раз остановились на кониуме, по-моему, если я не ошибаюсь, на кониуме макулатуме. Да, закончили мы им. Соответственно, ссылка на что? На эфир. Это вверху в шапке канала, там сейчас должно высвечиваться, что идет эфир, можно к нему присоединиться. Значит, последний препарат, который мы разбирали, это кониум. Соответственно, идем дальше по алфавиту. И следующий у нас препарат на сегодня – это крокус сатива. Крокус сатива, собственно говоря, есть не что иное, как растение под названием крокус посевной. И это достаточно важный препарат в контексте вообще сегодняшнего мира и того, как себя чувствует достаточно большое количество людей в этом нашем сегодняшнем мире. Почему важно? Потому что это один из максимально нестабильных препаратов во всей гомеопатической материи медика с точки зрения реакций. То есть это достаточно такой эмблематичный препарат миазма-сикоз. Помним про миазм-сикоз, что это разрастание безграничное, бесконечное расширение, бесконтрольное размножение. Вопрос с границами очень остро стоит при таком миазме. Границы свои, границы чужие. Ну и эмоциональная вот эта вот гипертрофированность. Изначально растение, которое используется для изготовления этого гомеопатического препарата, оно эндемично Ирану. И очень много исследований на самом деле проводилось в самом Иране, влияние вот этой, вот этого препарата гербалистики в первую очередь, уже впоследствии это все перешло в плоскость гомеопатии, исследования эффектов. Но выяснилось, что уже вот это буквально там последние несколько десятилетий есть бумаги, есть исследования, в которых значится как вывод, что это растение считается эффективным, таким же эффективным, как известные фармпрепараты антидепрессанты типа имипрамина или прозака, которые, в общем-то, там, так сказать, раздаются направо-налево в ряде западных стран, в первую очередь в Соединенных Штатах. Так вот, это растение, оно настолько же эффективно с точки зрения того, что видит человек, проживает человек в долгосрочном периоде для депрессивных состояний. Естественно, я сейчас не буду здесь углубляться, но и прозак, и имипрамин, и другие препараты фарминдустрии, которые предписываются для депрессии, они не лечат это состояние, они подавляют ряд вещей в человеке, как бы нейтрализуя его вот эти гипертрофированные состояния эмоциональных раскачек и ухождение куда-то в какую-то такую темную воронку. В случае с растением происходит постепенная действительно трансформация и выход из этих состояний. После того, как те же прозак там и прочие все эти радости, после того, как их отменяют, людей очень часто раскачивает на плюс, на минус, бесконтрольные вот эти вот качели начинаются усугубление предыдущего состояния, типа маниакальной депрессии, то, что по-другому называют там биполярным расстройством. То есть это такое происходит максимальное усугубление, ухудшение интенсивности или там повышение интенсивности, как можно это назвать, того, что было изначально. Ну, как, собственно, зачастую происходит с большинством фармпрепаратов, неважно там в каком контексте и с коками происходит то же самое, это мы все уже знаем. Крокус сатива как растение, как гомеопатический препарат производится из шафрана. Как мы знаем, шафран – это разновидность этого ботанического вида, но издревно это растение, эта специя очень ценилась, считалась невероятно ценной там, и для здоровья, и с точки зрения философии, такая приближенность к богам. Ну, во-первых, потому что там сотни тысяч этих цветков необходимы для того, чтобы буквально килограмм финального порошка этой специи произвести, поэтому, да, эта специя достаточно дорогая. Очень много об этом есть исторических там свидетельств в различных регионах и Ближнего Востока, и в Италии, и на островах вот вулканического происхождения. Очень много есть фресок, где рядом с изображениями богов изображена именно картинка этого растения в приближении к ним, как некий такой... как сказать, ассоциация с некой такой королевской регалией. Много есть, я сейчас не хочу в это углубляться, но на самом деле довольно много есть такой условно околонаучный, я бы сказала, даже я пойду дальше и скажу, наверное, псевдонаучный, но очень много я видела, встречала литературы, которая рассказывает про крокус сатива, как такое вот нечто очень ценное и важное для человека, но вот оно погребено вместе с Атлантидой на истинном, так сказать, месте, где Атлантида когда-то стояла и так далее. Просто хочу предостеречь, что в целом для того, чтобы оценить какие-то полезные целебные свойства чего-то, совершенно не обязательно уходить в такую очень глубокую альтернативную литературу. Все, что я по этому поводу читала, оно как бы немножко не бьется вообще там между собой, все факты, которые они пишут. Поэтому если вы вдруг пойдете изучать это где-то на просторах интернета и наткнетесь на эту тему, связанную с Атлантидой, я бы вам посоветовала немножечко пролистнуть. Если мы вернемся все-таки к препарату и к тому, насколько он важен на сегодняшний день, значит, все, что у нас имеет приставку сатива, да, вот эта тема посевной, вот эта приставка в наименованиях препаратов, она всегда про неврозы, про истеричность и про возможное перебарщивание и регулярное употребление каких-то наркотических веществ. А у нас есть помимо крокус сатива, у нас есть авена сатива, это, собственно говоря, овсянка. У нас есть каннабис сатива, это про коноплю и про марихуану. Вот эта вот приставка сатива, она фактически с собой несет вот эту нагрузку миазма. Ну, мы знаем, как бы основные классические миазмы обсуждали, но там у того же Санкарана есть очень такая более обильное разветвление миазма в сторону более узких. Например, он говорит там про миазм малярии. И вот у миазма малярии он подчеркивает вот эту вот истеричность, интенсивность симптомов и эмоциональная зависимость от каких-то вещей, от каких-то веществ, от каких-то людей. То есть очень-очень сильное такое проявление нестабильного состояния внутреннего. У авена сатива, кстати, про овсянку вспомнили, тоже есть, как правило, в истории, в анамнезе история с наркотиками, причем это может быть наркотические вещества там медицинского характера, либо именно наркотики как таковые. И авена сатива часто используется гомеопатами в кейсах, где человек наркозависимый, для того, чтобы его с этой наркозависимости снять. Каннабис сатива, соответственно, часто в истории есть такая как бы тема экспериментации с наркотическими веществами, которые, как правило, в картине каннабис приводят к тому, что человек теряет вообще осознание, ощущение своей личности. При этом, в общем, не обязательно, чтобы наркотики так или иначе присутствовали в жизни, просто травматичное событие или состояние проживания травмы может привести к этой картине. В частности, например, у того же опиума в картине, сама по себе картина опиума может являться следствием употребления наркотиков, а может с наркотиками быть никак не связано, но связано с конкретной травмой, которая вводит человека вот в это вот состояние. Если вот этот вот изначальный дисбаланс, надлом внутри человека замечается вовремя и на ранних стадиях как бы картины Крокус Сатива, да, он получает препарат, то становится возможным предотвратить такие вещи, как впоследствии, там, спустя некоторое количество времени или, может быть, даже лет, потерю памяти и когда начинает страдать уже ментальная функция по полной программе, что человек становится фактически инвалидом. Это можно предотвратить, если вовремя рассмотреть в человеке симптомы картины Крокус Сатива и, соответственно, его поддержать этим препаратом. Препарат применяется абсолютно для всех возрастов, начиная там от детей до подростков, до там, я не знаю, ну, абсолютно там любой возраст, никаких преференций у препарата в данном случае нет, и гомеопаты прописывают его там в самые разные возраста. Очень часто в картине Крокуса есть фокус на женских детородных органах. Опять же, это такая некая, я бы сказала, ироничная отсылка к в целом квинтэссенции нестабильное эмоциональное состояние. Ну, как бы там, можно над этим смеяться, можно не смеяться, но факт заключается в том, что очень много препаратов гомеопатии, там вспомним ту же сепию, имеют историю как бы эмоциональных всяких пертурбаций в большей степени в женском исполнении, и часто, например, как у сепии, это гормональная тема, прям напрямую связанная там с женским циклом. Ну и, в общем, как бы анекдоты не зря существуют. Но изначально в картине Крокус Сатива эта история с фокусом на женских органах, она не просто из-за нестабильного эмоционального состояния, да, которое превалирует в этой картине, а это еще связано с некой такой стигмой того, что это растение само по себе, оно вообще в там, мифологии, в, там, в легендах, оно ассоциируется напрямую с женской маткой, с женскими яичниками. И то есть, вот, например, в ботаническом смысле это растение усиливает потенциал там, женской фертильности, оно там в определенных пропорциях смешанное с другими травками является основой для таких вот отваров, которые повышают женскую фертильность. Ну и, как я уже говорила, вот на тех же самых фресках это вот размещение этого растения рядом с изображениями именно богинь, тоже такая отсылка к, именно к женской силе, которая у нас, в общем, как бы в первую очередь базируется именно в этих наших чудесных органах. Есть очень много параллелей между Крокус Сатива и препаратом Лилиум Тигринум, о котором мы говорили уже в одном из там, давних эфиров. Есть также параллель с платиной. У Крокус Сатива в картине вот это вот истеричное состояние и истеричное восприятие вообще мира вокруг, в частности мужчин, если мы говорим про женщину, в том числе означает, что, например, женщине некомфортно наблюдаться у врача-мужчины. Некомфортно, там, я не знаю, ходить на какие-то процедуры к мужчинам, будь то массажист, там, остеопат или кто-то еще. Это может уже само по себе являться таким звоночком о том, что как-то проявляется подобный симптом. Но у мужчин тоже могут быть такие состояния, тоже могут быть в этой картине, и тоже хорошо работают с этими препаратами. Есть даже такая рубрика «Истерика у мужчины». где помимо крокуса появляется и карциносинум, и медорайнум, и москус. Все они как бы в равной степени имеют одинаковый вес в этой конкретной рубрике, поэтому это не только сугубо женский препарат, но очень много именно женского такого посыла в тех проявлениях, которые он охватывает. Анорексия, особенно в подростковом возрасте, одержимость тем, чтобы там тело было максимально худым, бесконечный вот этот вот процесс выжимания из себя там всех соков через отказ от еды, это такая, может быть, ранняя манифестация эмоционального надлома и эмоциональной истерики, в которой впоследствии как бы уже там появляются другие симптомы, другие проявления. И, кстати говоря, анорексия как таковая изначально была очень распространена среди только женщин, но вот в последние там 10 лет все больше и больше кейсов и среди мальчиков, и среди молодых людей, и среди мужчин тоже. В рубрике «Отказывается есть», крокус сатиева фигурирует, хотя, как ни странно, в рубрике «Нервная анорексия» этого препарата нет. Но в целом, вот анорексия в ранние годы, это может быть указанием на то, что есть уже тенденция к движению в сторону этой картины и ее усугубления. Значит, какие есть еще интересные рубрики, которые указывают на крокус сатиева? Во-первых, это про иллюзию того, что человек с чем-то не справится, не годен, не пригоден для какого-то дела, не пригоден для какого-то там проекта, для какой-то обязанности, для какой-то ответственности. Есть история про человеку кажется, ну, в данном случае женщине кажется, что она беременна. Регулярная такая иллюзия на тему собственной беременности. Как я уже сказала, рубрика «Отказывается есть», очень сильная впечатлительность, импульсивное поведение, тенденция к тому, чтобы часто всех целовать. При встрече подруг, родственников, там, я не знаю, детей, вообще абсолютно всех. То же самое, кстати, есть у гиасциамуса и есть у вератрум альбум. Вот это вот изобилие поцелуев. Музыка существенным образом успокаивает и выравнивает состояние. То же самое касается аурум и то же самое касается тарентулы испаника, которая вообще вся про такой как бы четкий ритм. Очень легко развивает в себе состояние обидчивости, то есть их легко задеть. У Lilium tigrinum, кстати, о котором я говорила выше, у них есть еще такая подрубрика, в которой вот появляется Lilium tigrinum, к этой истории про легко оскорбить, легко обидеть. У Lilium tigrinum это вообще из серии принимает совет за критику. Дисбаланс и истеричность проявляется в том, что с одной стороны человек может быть очень радостным, смеяться, веселиться и очень быстро переходить в состояние конфликта, ругани, склоки, ссоры. Помимо крокуса здесь в этой рубрике фигурируют также лахисис и стафизагрия. Тут с такой полярностью эмоциональной. Есть рубрика, в которой крокус сатиева вообще единственный препарат. Это звучит следующим образом. Гнев, сменяющийся очень чувственным таким состоянием, чувственной эмпатией. Вместе с анакардиумом крокус находится в рубрике «Быстрое сожаление». То есть когда человек совершает какие-то действия, вот эти вспыльчивые такие выпады, но очень быстро приходит ощущение, что ох, вот что-то не то сделал здесь, вот зря. То есть осознание, сожаление о содеянном. Очень сильный дисбаланс может наблюдаться в части сексуальности. Периодически это может граничить с нимфоманией. То есть когда есть определенная одержимость, повышенная потребность в сексе, и она вот рекуррентная, постоянная, там интенсивная, на очень таком большом пике. Из других препаратов сюда же можно отнести гиацинтамус, лахисис и платинум. И стромониум туда относится тоже. Как было про рубрику «Смех, сменяющий гнев», то же самое пение, перемежающееся с гневом. Здесь крокусатива тоже единственный препарат. То есть когда человек в состоянии тотального раздрая, ярость, злость и прочее, и в какой-то момент он просто начинает петь. И вот эта история с дисбалансом эмоциональным, с таким истеричным надрывом, усугубляется ближе к вечеру. То есть появляется определенная дикость в поведении, в проявлении человека, становится неуправляемым. То же самое присутствует у пульсатилы, но у крокуса это более такое вот прям интенсивное проявление. Как я уже говорила, препарат относится к зонтику миазмы под названием сикос. И есть у него параллели с другими препаратами этого миазма, с цикламеном, который, кстати говоря, хорошо для эндометриоза подходит, для картин эндометриоза часто подходит, особенно когда менструация идет с большими такими, большим количеством сгустков. И пульсатила, и туя. Эти препараты тоже у нас к сикозу относятся, и вот параллелей с крокусом достаточно много. Крокус гораздо более агрессивный в своих проявлениях и в том, как у него меняется настроение по сравнению там, с какой-нибудь пульсатилой. И та же сексуальность или одержимость сексуальная проявляется более явно, более резко. Как я уже сказала, это может граничить даже с нимфоманией. Собственно, есть рубрика «Сексуальность, нимфомания в женщинах». Но у пульсатилы есть внутренняя история про тяжело сказать «нет» просто по своей природе. Поэтому часто это может интерпретироваться как некая сексуальная одержимость ввиду того, что человек рассказывает о том, что у него очень активная сексуальная жизнь. Но в случае с пульсатилой это может быть просто потому, что условно человек просто не умеет отказывать и просто идет на контакты вот банально там по первому предложению. Крокус сатива более нарциссические сами по своей натуре и не нуждаются в одобрении другими, в отличие от той же пульсатилы, которая все время ищет это одобрение у других. Между крокусом и туей есть схожие моменты, как то ощущение, что что-то двигается в абдоминальной части, но обычно этот симптом считается таким уникальным и четко указывающим именно на тую, хотя у крокуса тоже есть такое проявление. Сабадила, кстати, есть препарат, мы о нем тоже неоднократно уже говорили. Ключевой препарат, когда речь идет о дисморфии тела, когда человек просто имеет искаженное представление о том, как он на самом деле выглядит. И в состояниях, вот, которые последние там, десятилетия стали очень часто наблюдаться психологами, когда, неважно, причем там среди девушек, среди молодых людей, когда у человека есть искаженное вообще представление о том, что он из себя представляет и как он, собственно, выглядит. Это в том числе как частный случай этого. Это вот история про людей, которые крайне анорексичны, но, например, не могут пройти в дверной проем, потому что им кажется, что они огромные. Это просто как частность. Но это не только ограничивается там размерами, это в принципе, что вот, там, мне кажется, что вот у меня что-то вот так, а потом, например, там кто-то говорит мне что-то иначе, и я не могу в это поверить, потому что, ну, вот мне кажется, совсем по-другому. У цикламен и у туи есть история с виной, которая не настолько проявлена в крокусе и не настолько проявлена у пульсатилы, но, как я уже сказала, у крокуса в принципе более схожее с нарциссом состояние, поэтому вина и совесть, и вот эти все вещи, ну, как бы не сильно сюда. В принципе, среди препаратов сикозного миазма, той же ТУИ, там, той же пульсатилы и прочих, которые я перечислила, очень много есть схожего в части эмоциональной стороны, и очень легко можно как бы поплыть, и особенно, когда люди начинают с таких больших известных препаратов поликрестов. Но если все-таки хорошенько вглядеться вот в эту историю с истеричностью и посмотреть рубрики, которые я обозначила выше, крокус, в принципе, остается чуть ли не единственным вариантом, там, какую материю медика не бери, даже если она никак не связана с транспоколенческими историями. В крокусе может проявляться сторона пульсатилы через такую болезненную привязанность, когда человек становится созависимым со своим партнером в отношениях и постоянно требует от него внимания, вот ему нужно там его присутствие, и вот, в общем, полностью становится таким как бы пристегнутым к ним. Несмотря на то, что, по-моему, в рубрике «Поведение привязанности» пульсатила там, естественно, есть как ключевое, а вот крокуса, по-моему, там нет. Но в целом вот это может у них проявляться. Очень низкая самооценка, несмотря на вроде бы кажущийся вот этот нарциссский такой посыл. На самом деле ощущение себя немножечко надломлено, и это, кстати, очень схоже по ощущениям, знаете, с чем? С препаратами группы змеиных. Мы еще с вами дойдем в какой-то момент, будем разбирать и рептилии и в целом, и как бы и змей подробнее посмотрим. Но помимо лахиси, среди змей есть такие прекрасные вещи, как наджа, и вот у Наджа очень сильно выражена эта тема про «я должен выглядеть очень красиво и привлекательно для того, чтобы чувствовать себя достойно». Люди, как правило, сложение достаточно такое, скорее, в сторону худобы, с типичными проявлениями змеиных историй в плане того, как люди разговаривают, как они очаровывают, как они вот такие яркие, неординарные и так далее. Но за их, скажем, каким-то безупречным внешним видом или желанием и стремлением безупречно выглядеть в плане там, своих форм, в плане одежды, в плане укладки, в плане вообще всего. То есть такая как бы эстетика очень важна. За этим кроется история про «если я так не выгляжу, я не чувствую себя достойным». И, кстати говоря, эта ситуация с этой картиной усугублялась последние десятилетия активно за счет, собственно, всего, что происходит у нас в медиа, там, в соцплощадках. Это прям вот история с этим змеиной картиной, она очень сильно просто гипнотизировала публику на протяжении многих-многих лет. Результат видим вокруг себя. Кстати говоря, у тарентулы, да, у паучиного препарата Тарентула испаника тоже есть история с стремлением к ярким каким-то таким одеяниям, ярко-оранжевым цветам, очень таким как бы броским. Импульсивность присутствует, тоже очень хорошо реагирует на музыку. В этом они с крокусом очень схожи. И, как я уже говорила, у крокуса есть история про пение вслух, причем, как часто у них происходит, это пение вслух начинается на фоне каких-то эмоциональных выбросов. То есть, когда в каких-то крайних случаях, вот чтобы это себе представить, это, знаете, как вот в фильмах, когда показывают там психиатрическую какую-то там больницу, где человек может из состояния абсолютно ровного и смотрения в точку резко сделать там выпад, какой-то рывок очень агрессивный, и тут же после этого с такой безумной улыбкой на лице пуститься в пляс и начинать что-то пить вслух. Это вот такая, в общем-то, типичная картина для крокуса, но просто усугубленная уже до максимума. Если немножечко понизить этому всему градус и представить себе человека не в психиатрической клинике, а в повседневной жизни, в общем, это будет выглядеть приблизительно так. В заключении про крокус, значит, во-первых, этот препарат как я уже сказала, отлично подходит для кейсов депрессивных и для кейсов, когда происходит сведение людей с антидепрессантов фармакологических, потому что начинается вот эта вот истеричность и раскачка в состоянии, вот скорее даже больше в этом смысле подходит для работы с депрессивными историями. И вообще в целом любая нестабильность, любое биполярное там расстройство, в первую очередь можно себе пометить, имеет смысл посмотреть вот в этот конкретный препарат, не идя за какими-то более широкими, потому что он точечно работая, в общем, дает очень хорошие результаты. Рекомендуется при этом работать с достаточно высокими потенциями, причем высокие потенции в частом повторении, то есть условно там те же 200 C или 1 M, как правило, у большинства других препаратов будут подразумевать, ну, определенные перерывы. Или там вот пропили какое-то количество раз, там раз в неделю, по 3-4 недели, и потом пауза, которая предполагает 3-4 месяца наблюдений. В случае с крокусом высокие потенции здесь могут повторяться чаще, потому что поток жизненный человека в этом состоянии, он шарашит настолько сильно и интенсивно на уровне эмоций, иногда переходя даже на физическое, как бы вот и как конвульсии, какие-то подергивания и так далее, что препарат выгорает очень быстро. Так, с крокусом понятно. Сейчас я посмотрю, не сама ли я с собой вообще разговариваю. Окей, комментариев. Целые поля по весне. Интересно. Интересно про Кипр. Задумайтесь про историю Кипра, про политическое положение Кипра, про турецкую историю в связи с населением Кипра. Ну и вообще вот это можно там как бы проанализировать, поковыряться в этом, потому что все всегда не просто так. В частности, если не только смотреть в истеричность и вот в эту как бы биполярность, хотя интересно, да, что как бы с Кипром в каком-то смысле политическая биполярность тоже присутствует. Ну, в общем, в этом интересно покопаться. Так, вижу комментарий про истерику сильную. Послушайте сегодняшний эфир, здесь будет достаточно много про препараты, которые могут быть полезны в этом случае. Я вернусь в личке, но послушайте, постарайтесь успокоиться и послушать, в том числе потому, что состояние дочери в данном случае является связкой с вами, либо, скорее всего, с кем-то по вашему роду, но вам просто нужно взять это все немножко в свои руки и постараться, взяв эту ответственность на себя, убрать у себя состояние истеричности для того, чтобы ей грамотно помочь. Препарат, одержимый внешним видом, я не могу его так обозначить, потому что это не его как бы ключевая история. Я просто сказала, что у одного из змеиных препаратов, который называется Наджа, пишется N-A-J-A, есть в картине история с определенной одержимостью внешним видом и эстетикой, потому что это для людей в этой картине означает быть достойным. Если они не выглядят идеально с иголочки, там волос к волосу или там просто вот максимально красивая картинка, им сложно чувствовать свое достоинство. Окей, идем дальше. Так. Что у меня потеряла я вообще? Где мой список материи медика? Вернись ко мне, пожалуйста. После крокуса у нас, по-моему, мы переходим. Все закрылось. Минуту. Рекламная пауза. Так, все, окей, есть. Так, следующий у нас по списку Хилиборус нигер. Здесь основная проекция какого-то травматичного события, будь то в раннем детстве или там, для поколения до, или каких-то поколений до, то есть предки. Здесь у нас проявляется эта реакция на травму в сложности понимания, сложности мышления и такая достаточно проявленное безразличие вообще ко всему, что происходит вокруг. Экстремальное, такое максимально интенсивное состояние этой картины вообще такое схоже с комой в каком-то смысле. Есть рубрика такое вот отупение, когда человек фактически замораживается и вообще ни на что не реагирует. И вот в этой рубрике Хилиборус жирным шрифтом выделен. Что к этому может приводить? Могут приводить травмы головы чисто физические, различные заболевания типа энцефалита, эпилептические истории, менингит, инсульт, использование наркотических веществ. Все вот эти вещи могут стать триггерами для проявления картины этого препарата. С точки зрения эмоционального уровня, эмоциональным триггером может служить неудавшиеся отношения, какая-то вот сильное разочарование в любовных отношениях с партнером, в общем, разбитое сердце, скажем так. Примером, то есть для понимания вот квинтэссенции вот этого состояния внутри, могут являться дети, которые взрослены в условиях там сиротского дома, детского дома. То есть здесь у нас на, так сказать, фоне, естественно, идет история про разочарование в любви, то есть человек, в данном случае речь идет про любовь родительскую, что есть вот это разбитое сердце от того, что не сложилось любовная история с близкими людьми, с людьми, которые должны были быть самыми близкими. Но это дополняется, на самом деле, в очень частых случаях в детских домах тем, что дети там часто для того, чтобы заглушить какие-то свои эмоциональные трещины, либо, наоборот, для того, чтобы добавить себе стимуляции, часто бьются головой об прутья кроваток, об стены, каким-то образом наносят себе физические увечья именно в районе головы. И в итоге это плюс вот это эмоциональное состояние разбитого сердца, оно с течением времени в итоге вырастает в картину Хилиборуса. Может вырастать в картину Хилиборуса, скажем так. Любые повреждения головы, которые я упоминала выше, они в результате приводят также и к состоянию бессонницы. И это может относиться даже, вот, если не говорить про там, предков, а говорить про какие-то ранние стадии жизни, то вплоть до момента там, рождения, какое-то повреждение головы в родах, там, я не знаю, в том числе, когда прокалывают пузырь, ставят датчики, вот это вот все, может стать триггером для развития этой картины дальше. У натсульфа, кстати, у натрум сульфурикум тоже есть схожесть с вот этой вот картиной сиротства, которую я описала, и тоже присутствует тема с нарушениями сна. Собственно говоря, как только через использование, например, гомеопатии начинает постепенно выравниваться сон, очень много энергии, которая заблокирована в телах, скажем, человека, да, не только в физическом, но вообще вот в поле, очень много энергии высвобождается, потому что выравнивается вот эта история со сном, и банально просто после этого наступает резкое улучшение состояния. Состояние, настроение, то есть идет большой скачок сразу в моменте, когда происходит улучшение по части сна. Как я уже сказала, если у человека изначально в картине есть эмоциональная история про разбитое сердце, разочарование в любви, если впоследствии он где-то сталкивается с темой травмы головы, то вот эти две вещи, наложенные друг на дружку, могут стать таким очень быстрым триггером для реализации картины именно Хилиборуса. Есть определенная параллель с аурумом, аурум металликум, о котором мы уже много говорили и разбирали здесь в материи медика в том числе. И часто гомеопаты, которые не знакомы с такими более узкими препаратами, как хеллиборос, назначают на его картину именно аурум, потому что и там есть история с разбитым сердцем, с разочарованием в любви, но у аурума все-таки есть больше инициативы, больше мотивации, больше какого-то драйва. Хотя и там, и у аурума, и у хеллибороса есть история про лучше, когда человек чем-то занят. Собственно, аурум часто себя и занимает там своими делами, своим бизнесом, своими проектами для того, чтобы отвлечься от вот этой вот боли, от этого дискомфорта внутри. В обоих картинах, в обеих картинах есть история про изоляцию, когда им кажется, что они изолированы и что, в общем-то, они одиноки, и никто их не понимает. Есть история с достаточно сильно сниженной планкой, то есть пониженное чувство собственного достоинства, отсутствие элементарной какой-то радости базовой вот от каких-то приятных вещей в жизни и ощущение собственной никчемности и отсутствие возможности и сил внутри что-то изменить. Но у аурума не происходит вот такого слива энергетического, как это происходит у хеллибороса. У хеллибороса состояние уже как бы следующее за аурумом, когда они фактически подписываются под тем, что все, они повергнуты, они сдаются, и, в общем, как бы никаких попыток как-то справиться с ситуацией они делать не будут. А у аурума с точки зрения депрессии, если вы помните, мы говорили, это единственный препарат из всей материи медика, которому нравится внутренне, эмоционально или ментально, или там и так, размышлять о собственной смерти. Получает вот это такое определенное удовольствие. Мы говорили про Альцгеймер уже неоднократно, и в первой части этих эфиров, и когда мы говорили про материю медика, когда мы говорили про препарат алюмина, про алюминий. И обычно алюминий – это такая стандартная прескрипция при Альцгеймере, но на самом деле, несмотря на то, что алюмина, естественно, там ключевой препарат в этом перечне, хеллиборос тоже может подходить для Альцгеймера. В части того, что человек перестает распознавать лица, распознавать имена, распознавать людей и ярко выраженное депрессивное состояние. У хеллибороса, так же как у гиасциамуса, есть история с, скажем так, человек руками постоянно цепляется за предметы вокруг себя, особенно если это ткань, то есть, например, может перебирать, там, я не знаю, плед рядом с собой на диване, ковырять тот самый диван, ковырять простыни, на которых он спит, то есть вот пощипываниями такими есть такое движение, которое свойственно и для хеллибороса, и для гиасциамуса. И в случае хеллибороса, так же, как у препарата опиум, может быть в анамнезе история инсульта. Но опять же, как я сказала, это просто про различные виды травмы головы, которые служат триггерами. У сепии, которую я сегодня тоже вспоминала, есть определенная отчужденность к близким по отношению к родным, любимым, там, к семье, но это больше, как я уже сказала, гормональный препарат, и связан он с вариациями там, в ходе женского цикла, чем тот же хеллиборос, хотя у него тоже есть эта история с индифференцией, такой как бы безразличие к тому, что происходит вокруг. У хеллибороса, если говорить про женский цикл, будет достаточно ярко выраженная аменорея. Точно то же самое, что и у Игнации, у Натмура, у фосфорик ацид. Это, в принципе, будет один из четырех вот этих препаратов в рубрике «Депрессия от менструации». С точки зрения повреждений головы, энцефалит, менингит, у хеллибороса, так же как у апис, будет история с издаванием определенных звуков во сне, такими как бы поскрипываниями, постанованиями. И если в таких состояниях, при таких симптомах хеллиборус не помогает, то часто гомеопаты тогда пробуют цинк. Цинкум металликум может быть правильным назначением для того, чтобы немножко взвинтить жизненный поток, чтобы он начал выбрасывать симптомы наружу и выводить человека постоянно из этого искажения. Мы вот говорили про Санкарана сегодня и его более такие точечные миазмы, упоминали миазм малярийный, у него есть еще и миазм, связанный с тифом. И он лично относит хеллиборус именно к этому миазму, потому что это такой изначально очень интенсивный, быстрое развитие и закручивание болезни, когда у человека с момента, когда вот триггерная какая-то точка пройдена, и дальше начинается вот это вот раскручивание, это раскручивание происходит очень быстро, очень интенсивно. Так, что у нас дальше? Дальше, сейчас я посмотрю, во-первых, что вы мне пишете. Смотрите, мы уже на букве H, это круто. Наджа, да, трипуденс. Так, следующий наш препарат, и, кстати, я вот видела в течение, там, не знаю, не помню, когда я выложила анонс, наверное, где-то в начале этой недели, поставив на картинку маленького единорожку, такое все очень милое, розовое и типа сахарная вата. И все начали ждать каких-то волшебных чудес, чего-то такого очень легкого, сверкающего. А на самом деле препараты, которые мы разбираем сегодня, в частности, они достаточно мрачные по своим картинам, и бэкграунд у них достаточно мрачный. Но это было про то, что для меня, по большому счету, все картины препаратов, которые мы разбираем в рамках материи медика по этой теме, по транспоколеническим травмам, ведущие к аутичному спектру, наркозависимостям и так далее. В общем, легкого и волшебного здесь ожидать не приходится. Это скорее про то, насколько люди часто уходят в искажение внутри себя полностью. Знаете, как вот то, что я говорила про дисморфию, когда человек видит свое тело определенным образом, а на самом деле он совершенно иной. Вот это очень распространенное состояние людей нынче, когда они и в психологическом, и в эмоциональном смысле находятся в тотальном разобщении с реальностью. То есть они вот находятся в этом состоянии милейшего единорога, совершенно не осознавая, насколько они иначе себя чувствуют на самом деле, иначе проявляются на самом деле, и иначе проживают свою жизнь на самом деле. Поэтому эта картинка была ближе к этой теме. Сожалею, про, так сказать, волшебство и все остальное будет немножечко в других секциях нашего канала. Следующий препарат у нас Ура бразильенсис. Это орех, и это, в общем-то, дерево, которое, во-первых, оно вечно зеленое, и орех, когда он созревает в очень сухой такой атмосфере, он очень громко трескается, просто вырывается из него какая-то колоссальная там, колоссальный поток энергии, и сопровождается это трескание в прямом смысле очень-очень громким треском, звуком, как будто выстреливает пистолет. То есть вот этот орех зреет, потом хоп, происходит этот хлопок, высвобождение бешеной энергии и трескается поверхность. Мы уже с вами говорили о некоторых орехах. Например, мы говорили про анакардиум, мы, естественно, говорили про нукс вомика, еще несколько нукс я тоже упоминала. И они стали такими основными поликрестами, такими большими зонтиками. Но уробразильенсис, при том, что он относится к этой же категории и имеет много общего, часто вообще игнорируется гомеопатами, и многие, в принципе, вообще с ним не работают и его не знают. Хотя, если вернуться к тому же Санкарану, он много писал об этом препарате и относит его к категории миазм проказы. Здесь в основном в картине история про такую максимальную депривацию, когда человек просто становится изгоем там, на 1000000%, я не знаю, там вынужден прятаться, как я не знаю, как страус, вот голову прячет под землю. Вот такая вот степень разобщенности с массой или там с какой-то общностью своей, там, да, будь то семейной, или там, я не знаю, дружеской, или там коллеги по работе, неважно. Распознать эту картину бывает сложно, потому что в отличие от достаточно темных таких сифилитических картин других препаратов, которые сразу читаются в человеке, этот конкретный препарат, он не считывается как что-то очень темное, такое тяжелое, там, тягучее, густое. Как я уже сказала, будучи препаратом миазма проказы, это про внутреннее, очень-очень глубокое внутреннее состояние, фактически самоненавистничество, которое человек носит в себе. Самоненавистничество, такое вот отвержение себя, отвращение по отношению к себе. Но это сидит очень-очень глубоко. И это внутреннее глубоко, вот это вот чувство, сидящее глубоко, в итоге двигает людей к определенным решениям, поступкам и образу жизни, где они фактически себя сами изолируют от общности, от социума и живут где-то, так сказать, на окраине всех остальных. Изначально в глубине этой картины сидит вот это чувство «я не принадлежу здесь, здесь не мое место». И, как правило, это всегда тянется куда-то к раннему-раннему детству. Какое-то событие должно было произойти вот в этом раннем детстве, где происходит фактически вот эта трещина, вот этот надлом в жизненном потоке, как вот этот орех, как я сказала, когда он трескается и издает этот очень громкий звук. Вот что-то, какое-то событие, которое приводит вот к такому эффекту, и это запускает вот эту вот направленность уже дальше жизненного пути. Основная, ключевая такая фундаментальная тема здесь – это именно вот эта отчужденность и состояние изгоя. Можно это, например, видеть там, в бездомных людях, которые фактически вынуждены были оказаться на улице, потому что в какой-то момент они получили какое-то там, я не знаю, оскорбление со стороны своей семьи, какое-то непринятие, там, проклятие. Вот они были там этим изгоем внутри своей семьи. И по факту для них единственный способ выжить – это вот уйти на вот эти вот окраины социума, где они оказываются в состоянии бездомного человека, который постепенно падает либо в наркозависимость, либо в проституцию, что и то является признаком картины миазма сифилиса, да, разрушения, саморазрушения. И, собственно говоря, отчуждение от общности в случае там, с бездомным человеком, наркозависимым или проституткой, вынужденное, да, как бы такой образ жизни, это больше про то, что это общество, на окраину которого уходит человек, по факту является семьей, потому что так-то они как бы, продолжают существовать в этом обществе и достаточно регулярно с ним взаимодействовать. Но именно семья становится той общностью, как бы, на окраины которой человек вынужден перебраться. Можно сказать, что Хура достаточно такой препарат, будучи орехом, можно сказать, что он крепкий орешек. Но при этом, с точки зрения крепкий орешек, в плане того, что его сложно поймать, потому что, как я уже сказала, вот этой какой-то очень тяжелой темноты можно даже и не ощущать от человека. Потому что внутри себя они достаточно мягкие. как вот конкретно этот орех, он сверху очень-очень сухой, очень твердый, внутри есть вот эта мягкость. То, как человек общается, то, как пациент рассказывает о себе, очень как бы так с жестами, прослеживается определенный уровень самоуничижения, но это все равно идет без жесткости, без какой-то сухости, без холодности. То есть все равно это будет там в полушутливой форме или, может быть, даже в такой как бы эмпатичной форме, достаточно активные и кажутся достаточно такими эмоционально вовлеченными, эмпатами. Гиасцамус здесь, кстати, тоже может вот, быть сравним по тому, как они выглядят. Такое достаточно радушное, добродушное ощущения они как бы излучают из себя в момент общения. И это нетипично для сифилитического миазма, как я уже сказала, потому что обычно картины миазма сифилис, когда вот такие картины общаются, там, например, с гомеопатом, гомеопат после этого просто вот ему нужно там неделю лежать, потому что сифилитические картины, они высасывают из других людей их энергию. В случае с Хура этого не происходит, то есть все такое как бы очень непринужденно легкое, можно даже сказать, но как минимум, если не непринужденно легкое, то как минимум не очень тяжелое. Соответственно, это может сбить с толку, потому что когда человек начинает искать именно что-то связанное с сифилисом, вот эта вот тема с такой непринужденностью и добродушностью, она, конечно, сбивает с толку. Как я уже сказала, есть история с отвержением себя и отторжением и отвращением по отношению к себе, и очень часто это проецируется на людей вокруг. На людей вокруг с точки зрения проявлений. То есть, например, в картине Хура очень много историй, связанных с кожей и с кожными проявлениями, когда человек, как, собственно, в проказе, да, как бы его делали изгоем просто потому, что его видели на улице, видели его состояние кожи и там закидывали его камнями и прогоняли и требовали, чтобы человек не приближался к людям, потому что боялись заражения. Собственно говоря, в картине препарата Хура вот эта история с кожей, она так или иначе как-то будет проявлена, потому что это будет проекция вот этой, вот этого состояния, что я отвержен, я должен быть отвержен, и я отвратителен остальным. Кожа как бы вторит этому там, образованиями, язвенными, там, мокрыми и так далее, для того, чтобы подпитать вот эту вот историю про «я вот таким образом точно должен убедиться, что я буду максимально неприятен». Так. Кстати говоря, в части, например, людей с диагнозами ВИЧ или СПИД, да, с диагнозами СПИД скорее, у них же ведь тоже часто бывает проявления кожные, типа саркомы, которые как бы еще дополнительно подтверждают вот этот статус изгоя для общества, чтобы точно там люди шарахались от тебя в разные стороны. Они, естественно, очень сильно сказываются на эмоциональном состоянии самого человека, но это вот про «мне нужно спрятаться», и я сделаю так, чтобы мне это было безвыходная для меня как бы история, я не мог передумать условно. Особенно с учетом того, что люди очень сильно подсаживаются на триггер про ВИЧ, который связан с тем, что я заразен для абсолютно всех, я не должен вообще там нигде появляться, прикасаться там к ручкам дверей и прочее. Это было заложено изначальной такой стигмой, которую вот на это все навесили еще в 70-х, 80-х годах. До сих пор на глубинном уровне у людей это транслируется. Кейсы типа там девушка из очень религиозной семьи, которая отвергается своей семьей после того, как она была изнасилована в подростковом возрасте абсолютным незнакомцем, и в результате семья ее отвергает, и как определенный защитный механизм девушка резко теряет свою женственность, становится фактически таким как бы полубесполым созданием, и в ней развивается достаточно острый кейс эндометриоза. Эндометриоз, как мы знаем, это про женскую суть, искажение в женской сути. Ну, собственно, вот эта история с отвержением, когда она была повержена изначально как женщина через изнасилование, поверх этого она получает дополнительную травму отвержения собственной семьи, жизненный поток проявляет экспрессию этого искажения в самой сути ее как женщины через этот самый эндометриоз. После того, как такой человек получает препарат Хура. Во-первых, это просто я сейчас пересказываю конкретный кейс одного из гомеопатов, который про Хура писал как вот что-то такое совершенно вроде бы неиспользуемое широко, но на самом деле, как я уже говорила, часто маленькие препараты, правильно подобранные, оказывают просто чудодейственное какое-то влияние, то есть там прогресс, он становится моментальным. После того, как она принимает препарат, у нее начинает меняться физическое состояние, то есть ее эндометриоз фактически уходит в ноль, и начинаются эмоциональные проявления, эмоционально-психологические проявления по типу «мне больше не нужно прятать свою женственность». Это прятание своей женственности стало как бы следствием первоначальной травмы изнасилования. И дальше как бы реакции семьи на это. Так вот здесь это снимается, и человек возвращается постепенно как бы в свое изначальное состояние. Потому что за время пребывания в этом бесполом состоянии с эндометриозом она действительно как бы фактически стала вот таким вот прокаженным человеком не только в своем сознании, но и для всех окружающих ввиду своего там состояния, ощущения мира, поведения и прочее. И в данном случае она со временем, вернувшись в эту свою женственность, вернула себе как бы предыдущий внешний вид, там, стала делать другие выборы в одежде и так далее, и так далее. То же самое часто происходит в кейсах, когда, например, мужчина заявляет своей семье о своей гомосексуальности. Опять же, там, в случае отвержения чувствует необходимость, там, я не знаю, покинуть семью, покинуть город, покинуть страну. Вот в таких вот картинах ощущение внутреннего отвращения к себе, отверженности, прокаженности, Хура тоже часто срабатывает достаточно быстро и хорошо, вплоть до того, что люди в итоге физически перемещаются обратно в свой родной город и идут обратно на контакт со своей семьей, постепенно налаживая отношения. К вопросу про вот эту потерю женственности, есть много других кейсов, которые там не связаны напрямую, например, с историями там насилия или чего-то такого, как я рассказывала вот в предыдущем кейсе. Если есть какая-то изначальная рана, какая-то травма, которая триггерит что-то, что связано с женственностью, в будущем нужна будет какая-то выхлопная такая вот выхлопное отверстие для того, чтобы вот эта вот подавленная вспышка куда-то могла выйти. И если по какой-то причине, по причине каких-то слов, сказанных там в раннем возрасте девочки, да, или по причине там наблюдений за кем-то, в общем, что-то, что сильно травмирует на уровне психики в контексте женственности, что вот это почему-то плохо, что это что-то, что приводит к каким-то страданиям, что от этого нужно уходить, то Хура достаточно быстро раскручивает это в обратную сторону, возвращая человеку как бы ощущение нормальности, когда девушка там интересуется чем-то женским, хочет выглядеть по-женски, начинает одеваться более женственно, что до начала приема препарата для вот людей в таком состоянии бывает очень тяжело и полностью как бы отвергается вот эта вот своя как бы такая сторона. И более того, со временем эти женщины начинают получать нормальное естественное удовольствие от внимания со стороны противоположного пола в сторону их более женственных. В частности, это там бывает, когда, например, девочка растет в семье, где женщин мало, или они как-то совсем не проявлены, где такое как бы мужское окружение. Часто девушки-подростки в таком окружении начинают подавлять экспрессию как бы себя как женщины, чтобы просто не выделяться на общем фоне. Или, например, если отец очень такая авторитарная фигура, мнение которого вообще там меняет все в корне, может сказать что-то в сердцах очень резко по отношению к девочке, и девочка закрывается и делает, принимает решение, что вот я полностью себя как бы отрезаю от него, закрываю свою женственную вот эту сторону, полностью убираю себя вот в такую коробочку. В таких случаях тоже хура очень хорошо помогает, наравне с аурумом тем же самым. И интересно то, что как и у аурума, после того, как люди принимают аурум, в случае с хурой люди после приема препарата и после, так сказать, вот этих трансформаций, оборачиваясь назад, у них и там реакции часто такие, что я вообще не могу поверить, что я вот там была или был вот таким. Настолько кардинально меняется сознание, настолько кардинально меняется эмоциональная вообще подоплека человека. Что еще сюда подходит для сравнения? Помимо аурума сюда подходит лак канинум и лак уманум. Ну, мы уже говорили про группу лак, про историю с абьюзом, про вот этот надлом, который происходит внутри, и про ощущение как бы грязности, там, отверженности, отчужденности, отвращения. Тоже это сквозит в этих препаратах. Кстати говоря, из таких супер нововведений есть препарат под названием «Берлинская стена», которая настолько вот это про разобщение и отчуждение, что этот препарат гомеопатом, я с ним никогда не работала, но читала о нем, и вот принято считать, что этот препарат нельзя даже хранить в общем там шкафу или где-то, где хранятся остальные там препараты, матрицы, матричные настойки препаратов, неважно, что вот он настолько вообще отвергает, отметает все, что он постоянно в конфликте со всем своим окружением, поэтому он хранится отдельно. И в целом это как если бы взяли вот препарат Хура и просто там скрутили в несколько там, я не знаю, сотен тысяч раз, потому что в препарате «Берлинская стена» это вот это глубинное чувство отчужденности того, что меня здесь не стояло, я здесь чужой, я здесь вообще совершенно непринятый и отверженный. Плюс ко всему не просто отверженный, а еще и вызывающий отвращение в других. Как я уже сказала, очень много здесь будет проявлений именно кожного порядка, но про эндометриоз тоже упомянула в этом контексте, потому что часто именно с ним хура помогает очень-очень быстро и эффективно. На самом деле, с учетом того, как в нашей культуре, вот опять же, если задуматься, сегодня история, вот даже если взять там западную тему, да, cancel culture, когда просто вот, там ты что-то сказал, что идет против повестки, где-то там опубликовал какую-нибудь картинку, пост, я не знаю, одно слово, или там не так выразился, не то на себя надел, все, там тебя тут же там отсекают, отвергают, посрамляют, и в общем, в целом, хура, несмотря на то, что это достаточно маленький препарат, сегодня можно считать его уже достаточно большим поликрестом для того, что с людьми делает вот эта вот орвеллская такая как бы подоплека, которая движет массами очень резко и агрессивно проводить вот эти вот заградительные такие вот линии прочерчивать, что вот мы здесь, а вот ты там, и все, и теперь тебе никогда через эту линию не перейти. Так, Так, комментарии. Может ли изнасилование в прошлом у матери дать проявление эндометриоза у дочери? Может, потому что мы здесь говорим именно про транспоколенческую цепочку. Соответственно, в случае там, одной конкретной жизни это понятно, но это может быть растянуто на хронологию чуть более длинную. Какие потенции и частота? Тут классическое применение. Нужно смотреть, если вы там работаете в первую очередь с физикой, с какими-то кожными историями, или речь идет именно про эндометриоз, соответственно, лучше начинать с более низких потенций, типа 30C. А если речь идет именно про глубинное вот это самоощущение состояния, его удалось поймать и как бы ощутить, то можно идти и выше, и 200C, и 1C, 1M. Но, опять же, там это все зависит от конкретного кейса, от человека перед вами. То есть здесь просто идет уже как бы работа напрямую с тем, что вы видите перед собой. Так, следующий препарат у нас, который мы уже разбирали. Мы его разбирали, сейчас я пытаюсь вспомнить, где я тогда была. Мне кажется, я тогда была в Малайзии, на Ланкаве. То есть это было больше года назад. Препарат под названием гиасциамус. Гиасциамус нигер. Мы, собственно говоря, останавливались уже на полной такой материи медика по этому препарату. Тоже история разочарований в любви, разбитого сердца. Но к этому у гиасциамуса обычно добавляется еще история абьюза. Человек в этой картине мог быть поврежден через там, алкоголизм, через наркозависимость. И эти склонности либо к алкоголю, либо к наркотикам могут у него проявляться во взрослой жизни вследствие того, что он видел, например, в детстве, от чего он страдал в детстве, например, там, от последствий этих состояний у родителей или там, у опекунов. В гиасциамусе есть история про такое как бы... Это даже не истеричность, а такой немножко... идиотскую смешливость, если можно так выразиться. При этом сюда будут замешаны всякие состояния зависти или ревности, подозрительности. То есть, если представить это такой одной картинкой, то можно представить себе Джокера. Такой, который то смеется, то оскал, то... Ну, то есть, определенная довольно сильная эмоциональная нестабильность, которая вот колеблется между этими вещами. Кстати говоря, история с вот, ревностью, завистью, подозрительностью, вот что-то такое, это тоже по ощущениям очень-очень схоже с картиной того же Лахисис. Если говорить про гиасциамус в более позднем его проявлении, то это будет уже что-то совершенно более четко читаемое, как... ментальное отклонение, то есть вот люди, у которых есть какое-то нарушение ментальной функции, когнитивной функции, часто это состояние именно такого ярко проявленного спектра, то есть аутичные истории. И если гиасциамус изначально с ним не работается, да, с помощью той же гомеопатии, то если эта картина уже начала свое проявление, а если ее никак не остановить, она в итоге придет и доведет человека до вот этого состояния более или менее глубокого аутизма. Это естественная прогрессия в картине гиасциамуса, уходить вот в это вот как бы ментальное такое отлетание вообще из этой реальности. Как и у Лахисис, как и у Арсеникума, в случае с гиасциамусом есть тема, сложно заставить их принимать лекарства. Отказ от приема там, лекарства, горошин, я не знаю, там, водички, чего угодно, потому что вызывает подозрение, недоверие, что это ты мне даешь и так далее. Кстати говоря, это может быть под рубрикой «отказывается есть». есть такая рубрика «Отказывается есть», которая в первую очередь, мы ее смотрели выше в препаратах сегодня по части анорексии, но на самом деле «Отказывается есть» можно эту рубрику рассмотреть, если речь идет не столько про еду, сколько вот «Отказывается есть лекарства», там дословно, «Отказывается принимать лекарства». И, как я уже сказала, у Арсеникума это тоже есть. Но и анорексия, и булимия, они с гиацинтиамусом так или иначе связаны, потому что, скорее всего, есть история какого-то вербального абьюза, когда человеку говорят, там, ты, там, вообще посмотри на себя, там, ты жирная свинья, вот это вот все, особенно когда дети дразнят другого человека таким образом. И начинает раскручиваться воронка аутодеструкции, то есть самоуничтожения. В процессе вот, развития картины гиацинтиамуса идет, как правило, ухудшение всего, что связано с ротовой полостью, с гортанью, с глоткой. Ну, в общем-то, это горловая чакра, это экспрессия, возможность отстоять себя, возможность защитить себя. Здесь это оказывается поломанным, собственно, поэтому возникает проблема с экспрессией, даже вот просто нормальное изъяснение, изложение своих мыслей начинает страдать. Но и на физическом уровне, то есть это может касаться зубов, это может касаться повреждений десен, это может касаться там частых каких-то там ангин, простудных состояний, когда болит горло. Если, например, производится какая-то там стоматологическая процедура, не знаю, там удаляется зуб, будет очень сильная боль там, с подергиванием мышц, потому что нервные окончания будут выстреливать, и лицевые мышцы будут фактически спазмировать. То есть очень-очень острая чувствительность нервов, то есть нервная система находится на пределе. И в целом вообще вот подергивание, спазмирование, какие-то судорожные истории, они в случае с гиацинтиамусом присущи как ну, вот на физическом уровне, когда ты можешь это наблюдать, или когда человек говорит, что он это испытывает физически, но и в плане эмоциональном, то есть вот это вот подергивание, такая вот истеричность на грани, надломленность. Как я уже сказала, вот картина Джокера здесь очень хорошо приходит как такой собирательный образ в моменте, когда вот он такой как кукла на ниточках, которые резко дергаются. Часто бывают истории с бронхами, то есть какие-то затяжные кашли, проблема там с ЖКТ, нарушение сна. Все это, в общем-то, как следствие вот, этой, вот этих вот постоянных подергиваний нервной системы и очень сильной заряженности, перегрев нервной системы. А у гиацинтиамуса может быть определенная маниакальность в части секса, в части эротики. То есть он может впадать в какие-то истории, там, даже вот на уровне там, маленьких деток, они могут там, ни с того ни с сего начать показывать свои гениталии другим людям, и впадать в какое-то такое провокационное состояние поведения в сексуальном смысле. Еще есть такое же схожее в картинах у Меркуриуса и у Saccharum, Saccharum officinale, который тот, мы уже обсуждали с точки зрения аутизма, тоже часто применимы и хорошо помогают. Тоже у них есть определенные искажения в плане восприятия границ и вообще как бы где эти границы в плане сексуального поведения, но у Меркуриуса и у Saccharum все равно эта неадекватность условная, да, социальная там неадекватность, она все равно более спокойная, более тихая, менее интенсивная, потому что у гиацинтиамуса это прям что-то такое может быть эпичное, эпатажное происходить. В случае с гиацинтиамусом, так же, как у белладонны, когда, например, вот происходит состояние кошмара ночного или у стромониума, вот это вот состояние маниакального какого-то приступа может быть настолько сильным, что в эти моменты человек не узнает никого вокруг себя. То есть он будет кричать, он будет паниковать, он не будет распознавать близких, которые там будут пытаться его успокоить, будет хотеть убежать. Вот я не зря как бы сказала выше, там для кейса вот девочки, которая проживает вот эти состояния, послушайте сегодня вот эти вот препараты, задумайтесь, почитайте о них. Я к вам в личку все равно еще вернусь, но не снимайте с себя ответственности за это. Вот углубитесь в это, возьмите материю медика, почитайте об этом. В том числе, потому что, скорее всего, это каким-то образом у вас какие-то кнопочки нажмет, через вас это должно к ней прийти. Так, что я говорила? Я говорила про белладонну и стромониум и их схожесть с гиацинтамусом именно вот в части этой такой как бы в состоянии припадка нераспознавания близких рядом. В целом гиацинтамус и стромониум часто гомеопатами считаются как вот препараты две стороны одной и той же монеты. Настолько они не то чтобы они не противоположны, они дополняющие и очень близкие друг к другу картины. После родов иногда бывает история про впадание в такие как бы панические состояния у женщин, когда просто вот кажется, что человек сходит с ума, там он впадает в истерики. Гиацинтамус и здесь тоже может быть уместен. Когда происходит, например, там длительное кровотечение после родов, или какой-то вот первоначальный очень обильный приток молока в груди после родов, тоже может стать триггером для впадания вот в это вот состояние этой картины. И если в этом состоянии ничего не сделать и просто оставить как есть, условно все начинают отмахиваться и говорить, ну это там, ну... психологически, там, я не знаю, что-то после родов у нее там происходит, ой, ну, может, это гормональное что-нибудь, ой, ну, трясется, и женщина остается сама с собой, как бы, наедине с вот этими вот ощущениями, проявлениями, а если еще на Западе, например, человек приходит к врачу с такими проявлениями, да, то, что они будут квалифицировать как там постнатальная депрессия, проявление какой-то такой вот истеричности темной, то ей еще могут назначить какие-нибудь тяжелые лекарства, то в итоге вот это состояние, которое триггернуло маму на проживание вот этих ощущений, оно благополучно переползет на ребенка. По принципу, как миазмы можно передавать от прикосновения, также вот эта картина благополучно переползет на ребенка. И, собственно говоря, такое состояние мамы часто является вот этим вот перевалочным моментом для триггера аутичного спектра в ребенке, если мама пребывала в таком состоянии сразу после родов. Причем это даже сейчас я сказала после родов, но на самом деле это может быть и до родов, то есть какие-то состояния эмоциональных качелей, очень острых панических историй во время беременности, когда ребенок еще в утробе, то же самое. То есть это какая-то такой надлом в эмбриональном периоде, который в итоге может нарушить, во-первых, то, как у мамы с ребенком дальше будет вот этот бондинг происходить, то есть когда они чисто гормонально должны привязаться друг к другу, этого не произойдет, и постепенно будет такой откат вот в это аутичное состояние у ребенка, если с этим ничего не делать. Ну, собственно говоря, весь спектр сам по себе – это некое убегание от чего-то в реальности, с чем невозможно справиться, совладать, свыкнуться, там, смириться и так далее. И в целом, если говорить про тонкое, то аутичный спектр часто это про то, когда на фоне какого-то интенсивного надлома в динамике семьи, в состоянии эмоциональном там, матери или кого-то еще близкого, энергоструктура приходящая просто не входит на 100% условно там в свой аватар. То есть как будто она пришла на воплощение, но вот этот надлом создает искажение в этом аватаре, когда он как бы одной ногой здесь, одной ногой вообще в каком-то другом измерении и не может интегрироваться полноценно в пребывание здесь, потому что условно, ну это знаете, как вот, я не знаю, приходит метафора, если кинуть мяч, что он летит на большой скорости, там, бейсбольный мяч, но тут кто-то раз и просто его там перешибает битой, и мяч отлетает вообще в какую-то другую сторону. Вот с такой же бешеной скоростью души, которые идут на воплощение, в какой-то момент этого надлома в состоянии матери или там в динамике семьи или что-то, что тянется еще от предков, может просто перешибить эту траекторию, и он в итоге как бы на землю-то приземлится, но вот не совсем там и не совсем так, как изначально, в общем-то, на что он изначально шел. Так... Как и во всех, собственно, препаратах, где присутствуют вот такого рода травмы в раннем периоде, как я уже говорила, так или иначе будут присутствовать какие-то вещи, связанные с нарушениями сна. Либо апноэ, когда ребенок или там уже более взрослый человек начинает постепенно дыхание приостанавливается и возникает фактически удушье. Ну, временно ребенок в результате просыпается от этого, но это может быть очень тревожно и такое, как вызывать паническое состояние. Лунатизм или там тот же храп, то есть вот эти даже вещи в качестве каких-то нарушений нормального сна может быть сигналом, звоночком о том, что есть какие-то глубоко лежащие триггеры в плоскости, которые там с течением времени могут выйти куда-то не совсем туда, куда хочется. В состоянии опиума все то же самое будет в плане сна, но в плане, например, памяти это будет история про «я не помню там огромные куски своего там детства или какого-то ранних периодов». Просто вот воспоминания где-то глубоко под каким-то вообще, под какой-то бетонной плитой. Как я уже говорила, в случае с цинком, цинк выпускает наружу, цинкум металликум выпускает наружу подавленные эмоции, особенно если есть такое, как бы, что изначально предписан гиосциамус, нет реакции на гиосциамус, хотя картина полностью совпадает, тогда можно попробовать цинк. И, как я уже говорила, когда адресуется тема со сном, травма изначальная становится более податливой для разрешения, потому что просто наступает некое состояние, в котором человек может более, ну, как бы вдохнуть полной грудью и немножечко поднакопить энергетического потенциала для того, чтобы адресовать уже более глубокие вещи свои. Значит, у гиосциамуса также могло быть какое-либо физическое повреждение определенных частей мозга от удара, от падения, от давления, там, от каких-то заболеваний и так далее. Может это быть от эмоциональных расстройств, то есть вот сильная эмоциональная реакция на что-то. В итоге из этого вырастает, как правило, какое-то очень сильное ощущение паранойи и вот того самого недоверия, такой подозрительности. В рубриках удары по голове, сотрясение головы, гиосциамус там появляется, и в этих обоих рубриках в репертуаре присутствует. У гиосциамуса, так же, как у белладонны, так же, как у стромониума, и так же, как у лисина, который мы тоже упоминали уже в контексте вот этих эфиров наших последних, и будем его разбирать в материи медика, есть страх быть укусанными дикими животными. Есть определенный страх воды. Есть определенная история с пеной вокруг рта, особенно вот в паническом состоянии, там во время кошмара человек проснулся, и вот это вот пузыри, выступающие на губах, такое как бы создающее впечатление в прямом смысле пены, это тоже вот про какой-либо из этих препаратов, но в частности про гиосциамус. Для таких картин, как гиосциамус, как крокус сатива, о котором мы сегодня говорили, и как лилиум тигринум, особенно если это ребенок, на самом деле практически бесполезно для гомеопата наблюдать за таким пациентом просто вот в отрыве от каких-то его близких, там какой-то третий человек, который сможет как-то прокомментировать, что конкретно происходит и там чем обусловлены какие-то реакции или вещи, потому что распутать вот эти клубочки в случае с этими картинами, особенно если пациент достаточно там, малого возраста, будет очень сложно. Смотрю, вот пометка у меня про кейс, который я читала, не мой кейс, кейс английского гомеопата, рассказывающего про то, что в случае с вот проявлениями какого-то неадеквата, когда человек выходил на улицу голым, там считал, что он там определенный какой-то исторический персонаж, и там брал в аренду лошадь, проезжал по городу там верхом на этой лошади, в таком поведении, как будто вот он там, не знаю, король Артур, ну, в кавычках. Вот в этом случае гомеопат работал именно гиасциамусом и стромониумом, и сначала был гиасциамус, потом был стромониум, и с помощью этих двух препаратов человек вернулся в нормальное, естественное свое состояние восприятия реальности вокруг, там какие-то соотношения вообще с тем, что происходит с людьми вокруг и так далее. И когда во втором препарате, уже принимая стромониум, у женщины пошли вот эти вот высвобождения каких-то заблокированных историй, она вспомнила о случае в детстве, когда она ощутила острое чувство предательства, и именно это было триггерной отправной точкой для того, чтобы во взрослом возрасте у нее начинали развиваться вот такие вот как бы эпатажные состояния, которые никто не мог понять вообще откуда взялись, но все, естественно, крутили у виска и говорили, что просто человек тронулся умом. И вот в этой комбинации, сначала гиасциамус, потом стромониум, это вот про то, в этом кейсе у гомеопата очень интересно читать было, потому что он сводит это в единую цепочку тем, что вот как должным образом могут работать два или более препаратов, никогда не в супе, а когда один препарат скрывает один пласт, там начальный некий, потом идет отработка, 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 и потом с течением времени при пристальном наблюдении гомеопат замечает, что пошел уже следующий как бы на выход, следующий пакет проявлений, и дополняет это следующим препаратом, который снимает этот следующий верхний пласт, полностью, как бы так сказать, зачищая полянку, и человек приходит в норму. Так. Следующие у нас будут препараты калибраматум, лахисис тот самый. И в следующий раз мы, скорее всего, закончим лисином. Посмотрим еще ликоподиум и лисины. Там у нас, в общем-то, не так много останется. Так, комментарии. Живут же люди на коне, да. Картина Крокуса может ли проявляться частично, если нет такого желания секса и есть хочется? Все дело в том, что, еще раз, по описанию препаратов в эфире невозможно сделать назначение. Во-первых, потому что я не знаю кейса, поэтому я не могу вам сказать, может быть, это и есть крокус, но может быть и нет, и здесь нужно делать полную репертуризацию. Просто по услышанным каким-то вещам одевать этот костюмчик на себя я категорически не рекомендую, потому что есть очень много препаратов, и я стараюсь в эфире, рассказывая про какой-то препарат, давать сравнение с другими похожими, в чем они похожи, в чем они разнятся. И вы уже видите, что как минимум там обычно 2-3-4 препарата есть, которые в чем-то будут схожи, в чем-то будут разниться. Поэтому не торопитесь себе это приписывать, просто выпишите себе, почитайте поглубже, посмотрите, в каких рубриках он появляется, и если речь тем более о себе, а не о ком-то еще, просто почувствуйте это, потому что, ну, свои препараты, они очень быстро ощущаются, вот прям как раз, и вот перчатка моего размера. В кейсе с тремя препаратами, через сколько меняли препарат. В кейсе с тремя препаратами препарат меняется не раньше, чем через 2 месяца. Так, первый гомеоэфир, вау. Ну, я вам выражаю, так сказать, торжественную благодарность за то, что вы пришли именно на этот эфир. Эфир не самый простой, мягко скажем, нелегкий по энергетике, поэтому... Но, тем не менее, по крайней мере, вы теперь представляете себе, как мы здесь раскапываем всякие разные прекрасности и рассматриваем картины. Ну, правда, у нас такой своеобразный сейчас идет цикл, очень такой узкопрофильный в привязке к конкретным состояниям, но в целом, да. В целом мы... О, и у меня первый эфир. О, Елена! Это очень хорошо, что это у вас первый эфир и что вы здесь. Я очень рада, что вы здесь. Я, кстати, видела ваше сообщение на канале. Это очень хорошо, что вы написали. Думаю, что в итоге все это будет не зря. Занимательно. Угу. Когда эндометриоз уже поразил кишечник, поражение перекрыло 3/4 просвета, пришлось сделать резекцию кишечника, это ведь из рода идет. Это однозначно идет из семьи-рода. Нужно посмотреть на те триггерные точки, которые вы сами можете вспомнить или которые можно еще хоть как-то узнать по линии родителей, чтобы понять, где именно идет вот это сильное... Это, знаете, как если визуально, у меня сегодня прям сплошные визуальные картинки идут метафоричные. Это вот если подумать про жизненную силу, про жизненный поток, который в момент влетания в него чего-то, что его вышибает, он как стрела поражает именно женское начало, женскую суть. Ну, опять же, это не случайно происходит, это происходит естественно, потому что то, что влетает, каким-то образом с искажениями в этой женской сути изначально и связано. Потому что в искажениях жизненного потока, с которыми, собственно, работает гомеопатия, в этих искажениях всегда, в их проявлениях, и то, на какие органы это проявление распространяется, на какие там пласты, на какие тела, зашит ключик того, откуда это идет. Тоже первый раз. У меня 50 какой-то прямой. Клево. Чем супы отличаются от назначения 3 препаратов меняющихся? Как бы вам сказать? Ну, смотрите, если вы... Сейчас я вам придумаю метафору, такую максимально понятную. Условно, если вам нужно для того, чтобы выстроить определенную конструкцию, сначала положить пласт там, песка, потом на этот пласт песка положить пласт щебенки и только после этого закатать сверху асфальт, то, соответственно, это определенная последовательность действий, когда один пласт выполнять свою функцию, следующий пласт выполнять свою функцию и так далее. Если вы возьмете крошку асфальта, перемешаете с песком и с щебенкой и вывалите это все вот так вот одной кучей, то у вас не очень хорошая дорога получится, мягко скажем, и ездить по ней будет невозможно. Смысл супов и проблема супов заключается в том, что гомеопатические препараты – это не гвозди, это энергетические инструменты, то есть это частоты, это звук. Еще одна метафора, если вы будете одновременно там играть на 3 скрипках, но каждая будет играть какую-то свою партию, все это будет происходить одновременно, не получится, скорее всего, приятной музыки, которая может там иметь какой-то целительный эффект, скорее просто оттуда захочется сбежать и будет полный раздрай. Частоты, запускаемые в энергопространство человека, не могут задваиваться, затраиваться и так далее. Вы запустили какой-то импульс, жизненная сила, энерготело человека начало реагировать на этот импульс какими-то там отработками, выковыриванием из своих недр того, на что, собственно, пришел этот изначальный импульс и так далее. После того, как препарат отработал, его потенция вышло, выгорело, все, как бы изменения прекратились, можно идти дальше и смотреть уже на измененное состояние, с ним работать следующим препаратом, потому что человек не статичен, это нормально, что ему в разные периоды жизни там могут требоваться разные препараты. Я уже много раз на своих эфирах говорила, что про какую-то одну конституцию, это такие немножко странные теории, которые очень-очень редко имеют место быть, что вот человек прожил всю жизнь в обнимку с одним препаратом, который его там от всех бед спасал и всегда выручает палочкой-выручалочкой. На самом деле нет такой понятия чистой, как конституция. Человек – это человек. А картины гомеопатии – это скорее картины искажения этого человека, которые бывают очень разные в течение его жизни. В один момент ему нужно одно, в другой момент ему нужно другое. Задваивание, затраивание, звучание препаратов в моменте – это не классическая гомеопатия, и это очень кондовая и неэффективная работа с человеком. Так. Конец эфира легче. Да, я поэтому с вами болтаю, потому что нужно как-то немножко поднять всех, а то все такие ох, и как шли по лужайке и провалились в такую медвежью яму, которая чуть-чуть травкой была присыпана. Так, чем опасен прувинг? Прувинг особо ничем не опасен. Слово «опасен» мне, наверное, здесь не очень подходит и нравится. В зависимости от того, какой препарат, прувинг просто может, чисто по состоянию человека привести его в сильный дискомфорт, особенно если прувинг сопровождается какими-то физическими проявлениями, какой-то болью, какими-то там, я не знаю, язвенными проявлениями на коже, там какой-то жуткой чесоткой или какими-то проблемами с органами. Это может быть просто очень неприятно и некомфортно в течение какого-то времени это проживать. На энергетическом уровне это просто, ну, как нарушение целостности энергополя чем-то, что ему совершенно не нужно. В принципе, если у человека изначально не очень искаженное состояние, то есть он более-менее там, в форме, назовем это так, препарат, который ему не нужен и не его, он даже и не даст особо прувинга, человек просто не отреагирует на него. Ну, тут, правда, зависит от потенции и от того, что, в общем-то, искалось. Скорее всего, все-таки это будет не совсем что-то упавшее с неба, а хоть как-то имеющее отношение к, там, к тем запросам, с которым он пришел к гомеопату. Поэтому вот этот симили, который где-то там рядом повалялся, он просто не даст какого-то результата. Если человек просто рандомно взял и принял какой-то препарат, совершенно не, там, не пришей кобыле хвост ему вообще, причем достаточно сильной потенции, то этот повинг, ну, это удар по жизненной силе, и это определенный дискомфорт, пока не выйдут симптомы этого препарата. Поэтому я не знаю, насколько можно назвать это опасным, но то, что это совершенно точно не есть хорошо, это да. Про особенности развития левой стороны тела, порез нерва левого глаза, особенности развития легкого, пневмонии, про транспоколенческие мамины искажения в беременности, зачатия. А это, ну, мамины искажения в беременности, зачатия, это однозначно есть часть транспоколенческих историй, потому что если они дают такие физиологические искажения на уровне тела, означает, что это идет и от мамы, и дальше от ее мамы, скорее всего, и так далее по женской линии. Сколько всего гомеопатических препаратов существует? Более 5000. Так, давайте я еще поотвечаю немножко на ваши вопросы, чтобы мы немножко тут все подвыровнялись и пошли дальше в свою жизненную жизнь, не перетягивая из эфира особо ничего. Но, ребят, как бы из разряда, какой запрос, такие препараты, когда мы говорим про спектр аутизма, когда мы говорим про шизофрению, про Альцгеймер, про зависимости, про пищевые расстройства, про вот это вот все и депрессивные состояния, ожидать, что картины препаратов будут там какими-то феями, ну, наверное, сомнительно. Эфир, да, тяжеловат по ощущениям, но осознание важности. В принципе, самому себе реально подобрать. Вы знаете, да, это однозначно реально самому себе подобрать. Тут больше, знаете, про что? Люди, когда начинают заниматься гомеопатией, у них начинается паника от того, что действительно препаратов, ну, относительно много, репертории очень толстые, рубрик вообще миллион. И люди начинают работать с гомеопатией, как, знаете, вот когда ты вплотную уткнулся носом в слона и по факту видишь там его вот кусочек кожи, а кто-то другой уткнулся этому слону там в хобот и видит только этот хобот, а кто-то другой уткнулся ему в попу и так далее. Потому что у людей начинается эта внутренняя паника, что нужно срочно выучить все препараты, а выучить это нереально, потому что их столько много, и у них столько всяких там нюансов. И начинается коллапс и блок, и вообще становится все сложно и непонятно. Но на самом деле, вот как я к этому отношусь и подхожу, и мне кажется, что так проще и так адекватнее вообще в это все вливаться, к гомеопатии лучше подходить сильно с макро точки зрения. То есть прежде чем падать в детализацию конкретных препаратов, просто много и долго размышлять и читать про саму концепцию гомеопатии. Что это такое? Как это работает? Что такое жизненная сила? Что может жизненную силу вышибать из своего состояния естественного, как бы, вот, направления и вызывать эти искажения? Какие вещи... там, вот как я сегодня говорила, например, какие-то события, которые бьют по, например, женской сути, дадут искажения в жизненном потоке, которые ударят проявлениями в женскую суть в виде там эндометриоза, в виде циститов, в виде там, я не знаю, кист, миома и прочее в том, что касается женских органов, там, проблемами с репродукцией, там, невосприятие себя как женщины. Ну, в общем, вот весь вот этот спектр. Когда мы начинаем в макро, на макроуровне, на таком очень отдаленном уровне, понимать вообще, про что это все, то мы в целом, когда видим перед собой кейс человека, мы не чувствуем себя беспомощными, что так, блин, сейчас мне нужно провести 3 дня за репертуризацией, потом еще 5 дней за материей медика, и тогда, может быть, у меня появится какая-то там, какое-то просветление, какая-то идея о том, о чем здесь вообще может идти речь. Вы попробуйте каждый кейс рассматривать без названия препаратов, а просто по своей сути. В чем суть этого кейса? Что вот здесь вот на каком-то таком очень вселенском уровне вообще происходит? Что произошло с человеком? Что пострадало в результате этого, если глобально? Не конкретно там какой орган, а вот, ну, вот общими мазками. Тогда из этого уже начнет выстраиваться понимание, что ага, это... там, скорее всего, имеет отношение к каким-то родовым темам, или это имеет отношение к травмам там ранним в детстве, или это связано с событиями недавними, там, 2 года назад что-то произошло, и вот у человека затриггерилось что-то, но вроде нет никакого указания на что-то прошлое, надо смотреть на какие-то поликресты, которые вот просто общим таким зонтом что-то закрывают. Характер, там, какие-то эмоциональные, ощущенческие истории в каждом кейсе. Когда вы научитесь на каждого человека вот так смотреть, от общего к частному, а не наоборот, вам не будет так страшно наличие всех вот этих количеств там, препаратов, и вы быстрее у себя внутри начнете их уметь сравнивать, что тоже очень важно, потому что в гомеопатии очень важно уметь сравнивать препараты между собой, видеть их схожесть и видеть их разность. Тогда вы будете более четко определять, что конкретно человеку нужно в моменте. Вот, да. Не надо. Слушайте, там, я не знаю, насколько там взять до кого угодно, какой-нибудь там Санкаран тот же или Витулкас. Я вот не уверена, что они наизусть там знают все 5000 препаратов и жонглируют ими там вообще, если их разбудить во сне. Ну вот совсем нет, скорее всего. И точно так же они делают эти все репертуаризации и вспоминают, потому что, ну... человеческой жизни в виде гомеопата не хватит для того, чтобы достаточно часто и много получить опытных кейсов на каждый препарат, чтобы вот прям он у тебя отлетал от зубов. Понятно, что какой-то костяк, естественно, плюс-минус, там более широкий, менее широкий, у них у всех есть. Но они работают на уровне макро. Они смотрят на картину препарата, которая к ним пришла в виде костюмчика, да, они даже человека не видят, они видят вот именно костюмчик. Они изначально о нем судят не там, насколько у него, сколько у него пуговиц там на пиджаке у этого костюмчика, а это вообще костюм там средневековый, русский народный, там цветной, черно-белый, там, может, это вообще кольчуга. И уже как бы из этого начинают дальше раскручивать свои ощущения и впечатления от кейса и сужать как бы то, куда они идут искать конкретный препарат. Главное, чтобы костюмчик сидел, да. Вот, классно, классно, если со стороны получается смотреть. Это супер. Дочка, интересно, проявлялась вещи с пауками, угрожала учителю, что принесет тарантул в школу, агрессивно нападал на выпады в ее сторону, в итоге после тарантула вернулся ребенок в гармонию. Вот, это вот, понимаете, это даже до... Так, сейчас, секунду, у меня собака сейчас просто сломает дверь. Это просто какие-то наблюдения за словами и за жестами. Вот буквально... Привет, Атлас. Да не, ничего, пусть со мной кобыль.
Что ты пришел? Что ты пришел?
Вспомнила кейс. Мы с вами в прошлом или в позапрошлом эфире «Материя медика» обсуждали препарат Буфо. Буфорана, жабий яд, и интересным образом пациент, с которой я общалась неделю после этого, причем я ехала за рулем, мы договорились созвониться, значит, человек мне начинает рассказывать очень издалека, я вообще ничего не знала, как бы она там отправила мне какие-то вводные, никаких анкет, ничего не было, просто вот срочно-срочно умираю, там суицид и все такое. Я говорю, окей, отправь мне какие-то вводные, и надо будет созвониться, мне нужно тебя послушать. И вот что-то очень издалека, там какие-то истории из жизни. Я это слушаю и понимаю, что это нерелевантно, нерелевантно. То есть человек как бы говорит, он считает, что это релевантно, но у меня не читается, как что вот это что-то, что мне нужно брать в работу. Но я слушаю, слушаю дальше. А потом постепенно начинается, вот как бы я понимаю, что окей, общее состояние, значит, вот отупение, там отягчение вообще сознания, человек чувствует себя идиотом, начинают проявляться слова, вот такие, знаете, как на общем этом макрофоне, выражения. Это я человека не вижу, я еду за рулем, я слушаю на громкой связи просто, что человек говорит. Я уверен, что если бы я человека видела перед собой в этот момент, и он бы жестикулировал, и что-то визуально было бы тоже, подпитывало бы это все. Но начинают проявляться слова этого костюма. Костюм, когда человек впадает в искажение, то вот этот костюм, который он на себя надевает, когда гомеопат приходит к этому человеку или человек приходит к гомеопату, костюм очень хочет быть увиденным. Вот это нужно четко понимать. За исключением каких-то вот отдельных препаратов, как вот, например, сегодня мы разбирали, где сложно иногда бывает вот это вскрыть эту крышечку, в целом костюмы гомеопатических препаратов очень хотят быть увиденными. Поэтому люди, сами того не замечая, начинают говорить иначе, использовать конкретные выражения, делать какие-то жесты, какие-то вот метафоры подбирать, очень такие вот говорящие. Они этого сами не понимают, не отдают отчет, но если слушать вот этим мягким слушанием, да, слухом, и в принципе не стараться сразу что-то ухватить, а просто я посмотрю широким взглядом на все это, что я здесь слышу. Вот эта женщина, она, значит, там, окей, суицид, окей, отупение, там, какие-то выпады, все раздражают и прочее. И я уже сижу, еду за рулем и думаю, ну, похоже, вот как бы жаба материализовалась очередная в пространстве. И тут через, там, 45 минут рассказа я от нее слышу именно эту фразу. Она говорит, и вообще какое-то состояние такое вот жабье. Ну, Честно, это не самое распространенное слово, которое там я, например, не часто его слышу от людей. И я прям даже улыбнулась за рулем. Я говорю, ну, как бы окей, я там сделаю обязательно, прочитаю ваши там вводные дома, когда доеду. Но в целом, мне кажется, что нам понятен препарат. Она сейчас его уже начала принимать. Но самое интересное, что еще до начала его приема, за 3 дня до этого, когда более-менее устаканилось уже понимание, что точно да, у нее уже начался процесс трансформации, она начала мне писать о том, что да как это вообще такое происходит, я еще только жду из аптеки препарат, но вот уже как бы начались вот эти вот вещи, вплоть до того, что ее там какой-то родственник вдруг сообщил семье о том, что он решил купить домой 3 лягушек. Ну, в общем, это очень долгая такая тема о том, как мы там про клопов в тапочках тоже, я помню, год назад рассуждали. Все это очень, на самом деле, волшебно, возвращаясь к нашему розовому, точнее, белому единорожке на розовой подушечке. Это действительно все очень волшебно, даже когда мы имеем дело с очень тяжелыми и темными препаратами, не бойтесь их. Вас они никак не обидят, те, кто слушают, если это не ваше, это пройдет мимо. Но для чего-то нам всем вот как бы нужно в этой группе прослушивать и то, что к нам непосредственно не имеет отношения, потому что есть очень много связок родовых, очень много связок общинных, там, национальных, там, разных. Поэтому мы все фактически здесь работаем в этих эфирах. И те, кто применяет это потом на себя, и те, кто вроде как это вообще не мое, но я здесь поучаствовал, я поучаствовал своей энергоструктурой, я что-то осознал, я это осознание интегрирую в общее поле, поэтому это очень важно. Вот, ребята, я с вами буду прощаться, мы с вами 2 часа пообщались на очень важные темы, и в следующий раз продолжим. Так что, видите, у нас в итоге получилась целая такая, целая эпоха этих эфиров «Материя медика» по этой теме. Это хорошо, это всегда будет дальше во благо всем тем, кто будет приходить после наших этих прямых включений. Я вам желаю отличного окончания недели. Надеюсь, что никого нигде не затопило. И все эти мегаливни успешно просто поливают ваши газоны, там цветы и деревья вокруг вас. Крепко обнимаю и до скорой связи. А запись, я думаю, будет готова уже в ближайшие минуты и выложим тоже очень быстро. Всем пока!